Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Конец праздника непослушания. Судьба негосударственного телевидения в России».
И наша страна похожа на Америку в том смысле, что у нас много часовых поясов, что у нас огромное количество городов и так далее. Вот такого типа телевидения, какое существует в Америке, в нашей стране было вполне реально построить. Городские станции, которые вещают свою городскую местную информацию и при этом получают какие-то более качественные, более сложные, более дорогие программы откуда-то искать, какого-то другого производителя. Потому что при всем моем уважении к Яше Лондону, я с трудом представляю себе, что высококачественные программы типа, я не знаю, «К барьеру», «Свобода слова» или очень серьезные публицистические программы, документальные фильмы и так далее, можно было бы производить в 91-м, 96-м и даже в 2004-м в городах, где нету кадров, где нету профессионалов, и так далее. Поэтому в той же самой Америке большинство телевизионных программ производится в Лос-Анджелесе или в Нью-Йорке, да, но вещают их по всей стране. То, что требует больше денег, больше профессионалов, должно производиться в профессиональных студиях, а то, что является информацией, то, что должно отражать происходящую вот здесь, в моем городе, сегодня, сейчас, жизнь, события, явления и так далее, должно производиться именно в этом городе. И в этом смысле, мне кажется, Яша как бы не прав. До сих пор я считаю, что Яша не прав, потому что американцы, первые американцы, которые приезжали в страну, в Россию, и делали семинары для всех, кто работал тогда, вообще пытался делать телевидение, и тот же Яша Лондон был на этих семинарах американцев и так далее, они
но
честно...
спорил с ними постоянно.
Яша спорит всегда со всеми. Это вот суть его характера, он спорщик великий. Так вот, те же американцы просто честно пытались делиться своим опытом, потому что до 91-го никто в нашей стране не понимал, что такое делать коммерческое телевидение, что такое бюджет, что такое реклама, каким образом зарабатывать деньги, чтобы стать независимым, и чтобы у тебя были деньги для производства того же самого телевизионного продукта. В 91-м году представить себе, что будет серьезная реклама в городе, что можно зарабатывать деньги, платить за программы, не пиратствовать и так далее, было невозможно. Американцы поделились опытом и уехали. А дальше все ошибки наши, все достижения наши, и все ошибки наши. Потому что ни один американец не заставлял ни одного директора телекомпании делать так или не этак. Он мог посоветовать ему что-то, но он не мог за него принимать решения те или иные. Он не мог решать, на что потратит этот директор первые заработанные деньги. На новую мебель или на новый магнитофон. Он не мог диктовать, поскольку это совершенно... Это наша страна и наши люди, наши новости. Он не мог ему диктовать ничего такого конкретного.
«Конец праздника непослушания». Передачу подготовила и ведет Анна Качкаева. Эфир 8 декабря 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». «Конец праздника непослушания». В прямом эфире специальная программа «Радио Свобода» в студии Анна Качкаева. Здравствуйте. Этого никогда не было, хотя могло бы и быть, но если бы это на самом деле было, то... Так начинается повесть-сказка Сергея Михалкова «Праздник непослушания». «Конец праздника непослушания» – это название новой книги президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова. И вы, наверное, догадываетесь, что она не для детей младшего возраста. Она про тех, кто создавал негосударственное телевидение, и про то, каким оно стало спустя 14 лет. Так совпало, что буквально накануне и прямо сегодня читателям представили еще два издательских эксперимента. Двухтомник репортажей Андрея Колесникова из «Коммерсанта» «Я Путина видел» и «Меня Путин видел», а также две малютки карманного формата от «Новой газеты». Переиздание «Конституции», в которой жирным шрифтом выделены те статьи, над которыми нависла реальная угроза исчезновения, и собранные в книжечку под названием «Демократура» статьи Георгия Саттарова, опубликованные в «Новой газете» и «Газете.ру». Эти совсем свежие книжицы – изданные, я бы сказала, с вызовом, скорее свидетельство того, что праздник непослушания еще не закончился. И сегодня со мной в студии президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов и одна из героинь его книги «Конец. Праздник непослушания» вице-президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, генеральный директор Интерньюс Манан Асламазян. Я вас приветствую. И вы, уважаемые слушатели, можете задавать вопросы нашим гостям и высказываться. Работает сегодня пейджер. Москва 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода», пожалуйста, называйте свою фамилию и город. Но прежде чем мы начнем разговор, короткая справка.
Участники газетно-журнальных дискуссий 90-го года уже наверняка сами забыли, в каких неопределенно романтических терминах описывали телевидение будущего. Рождающееся явление немонопольного, непартийного телевидения именовали вторым, параллельным, альтернативным, независимым, общественным. Все эти определения прежде всего отражали суть феномена. Это было какое-то другое, неизведанное телевидение. Понятия «коммерческое» и «региональное» появились позднее, после 91-го. Если сегодня перевести в цифры, то 14-15 лет развития российского телевидения выглядит весьма впечатляюще. В 91 году в системе гостелерадио СССР было 4 программы центрального телевидения, 52 студии в союзных республиках, 78 студий автономных республиках и областей в РСФСР. Сегодня только в России 9 телевизионных каналов, которые принимают более чем 50% населения, 6 эфирных телесетей и 4 локальные сети на базе специализированных каналов, спутниковой системы НТВ+, и Космос ТВ. И, наконец, более 3000 региональных телерадиокомпаний разных форм собственности, 1000 из них негосударственные. В этом секторе экономики с объемом рекламного рынка около 2 миллиардов долларов работают 1000 людей.
Такое вот региональное и национальное телевидение, многообразное и вполне благополучное. Алексей Кириллович, ваша книга – это версия о том, как все это разнообразие появилось, развивалось и существует ныне. Но называется она как-то обреченно. «Конец праздника непослушания». Вы, собственно, что все-таки имели в виду?
Я имел в виду, что коммерческое телевидение возникло в России как отчетливое, четкое, понятное, альтернатива государственному телевидению. Оно возникло как не просто как альтернатива, оно возникло как петушиный крик на заре. Оно возникло в сознании возникло в 91-м году, создав информационную альтернативу государственной немоте или немоте государственных каналов. И очень много обещали эти станции. И они, надо им отдать должное, поначалу очень крепко взялись за дело. Тут ведь на самом деле не только политика. Тут еще и время, и экономика. Что я имею в виду под временем? В одном из интервью, и очень разумно, Игорь Мишин, один из руководителей самых крупных региональных каналов, 4-го канала в Екатеринбурге.
Я скажу нашим слушателям, что в книге есть две части. Версия автора, то есть ваш, Алексей Кириллович, взгляд на произошедшие за 14 лет. И версии героев. Их там 6 человек.
Нет, их там 10 человек.
10, но 6 те, которые делали региональное телевидение.
Значит, вот он очень разумно говорит, что мы научились всему, что делало государственное телевидение. Государственное телевидение очень много взяло от нас и научилось делать многое из того, что умели делать мы. Сегодня возникла потребность снова в альтернативном телевидении.
Да.
А коммерческое телевидение на это не способно.
Так может
То быть... есть, грубо говоря, альтернатива исчезла. Вот эта возможность противопоставить что-то скучным или банальным, или типичным, негосударственным, то есть государственным новостям.
Да на самом деле ведь и государственного телевидения, по сути дела, не создалось. Оно ведь все, Алексей Кириллович, коммерческое, потому что живет по законам
это
коммерческого телевидения.
Это давайте, это понимаете, какая штуканечка? Вы умница и специалист. Вы очень хорошо понимаете природу, денежную природу рождения этого телевидения. На самом деле, я в этом смысле куда ближе к зрителям. Я не врезаю в сущность этого телевидения.
Ну да, форм собственности.
Форм собственности. Потому что... Да, я отдаю себе отчет, конечно, что государственное телевидение не просто научилось у коммерческого делать коммерческие программы. Оно узурпировало право отнимать у него большую часть рекламы. Это, и до сих пор этот вопрос не урегулирован, хотя коммерческое и с этим согласилось. Согласилось. И государственное телевидение по-прежнему пользуется государственными приоритетами, а коммерческое и с этим согласилось, потому что по мере накопления капитала оно обретало не только возможность, но и желание соглашаться с властью. Вот почему... Конец и наступил этому самому празднику непослушания, с которого все начиналось.
Я с вами согласна, что государственное телевидение начиналось как альтернативное, другое телевидение, но оно было другим не только в смысле информационного вещания. Эти молодые ребята, которые начинали свой бизнес, они делали и вот начинали его не только для того, чтобы иметь возможность информационное вещание наладить, не схожие с государственной точки зрения в эфир выдавать. Но они хотели делать другой бизнес, они хотели делать другое развлечение, они хотели делать другое, все другое, да? И с этой точки зрения, конечно, с точки зрения информационного вещания, я с вами абсолютно согласна, праздник непослушания закончился. Но с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, с точки зрения свободного зарабатывания денег и так далее, эти все ребята вполне успешные. Они, конечно, делают... вполне зрелое, серьезное, качественное, развлекательное телевидение. Но чем больше они делают серьезное, качественное, развлекательное телевидение, тем опаснее, чем больше они зарабатывают, чем богаче они становятся, чем больше у них появляется работающих работников, чем больше у них появляется машин, магнитофонов, зданий и так далее, тем опаснее становится делать информационное другое телевидение. Ровно с этим связана вот причина праздника непослушания, связана, мне кажется, одна из причин, может быть, не единственная,
конца,
но одна... Конца праздника непослушания ровно в том, что все эти... петухи молодые, которые начинали в 91-м, разбогатели и превратились в жирных, там, я не знаю, индюков, или я уже не знаю.
Хорошо, Марана, вам, как никому другому, известно, какими были эти типичные студии маленькие и типичные создатели этого телевидения в Томске, Красноярске, Екатеринбурге. Какие?
Они все были разные, безусловно. И причины, по которым они начинали этот телевизионный бизнес, были разные. У кого-то это было... вот абсолютно желание сказать миру что-то такое, чего до него никто не говорил, да? А кто-то хотел начать нормальный бизнес, зарабатывать деньги, и они этого достигли. Они были разные, их тогда было немного, и мы их всех знали в лицо. Мы каждого из них знали, мы знали причины, побудившие его сделать этот бизнес, пойти на такой риск, как начало нового дела, потому что до 91-го их просто не существовало. Все эти ребята, первопроходцы, они все были храбрецами, по большому счету. Но их было немного, и они были разные, но мы их любили. Сейчас их тысячи, и они такие разные. Поскольку их тысяча, то имеется в виду владельцев, там, руководителей телерадиокомпаний, и десятки тысяч людей работают журналистами. Поэтому я вообще как бы избегаю... необходимости одним каким-то термином описывать сегодняшнее негосударственное региональное телевидение. Оно чрезвычайно разнообразное, оно прекрасное и позорное, оно смелое и трусливое, оно профессиональное и совсем непрофессиональное. Поэтому, потому что это уже большая индустрия, и в нем есть лидеры, которых я и уважаю, есть люди, которым я не хочу подавать руки. Вот я, как Манан Асламазян, как руководитель организации, которая призвана помогать развитию этого самого регионального телевидения. Оно разнообразное.
Алексей Кириллович, в вашей книге разные персонажи. Uh-huh. Там есть, настырные дилетанты, которые, как известно, создают новое. Есть патриархи, есть архитекторы. Вы много кого вспоминаете. И Засурского, и Яковлева, и Сагалаева, и свою работу в многочисленных комиссиях, которые в разные периоды становления телевидения выдавали лицензии всем этим тысячам компаний. Аппаратчики, соглашатели, олигархи. Все они были. Но и вы, я вот книгу всю внимательно прочла, так и не определили родителей коммерческого телевидения.
Могу сказать, что было родителями коммерческого телевидения. Драйв первый. Желание сделать так, как не делает вот сегодня в моем регионе никто, Вот этот драйв был очень сильный. Угу. Вторая штука. Было желание за... Ну, вломить этому государственному телевидению. Потому что кроме него ничего не было. Ну как? Не было, а вдруг будет. То есть создать действительно реальную, действующую альтернативу чему-то, что казалось вечным, что казалось незыблемым. Это было ощущение очень сильное. Третье желание – самореализоваться. Вот это очень сильное желание. То есть вот приходили приличные инженеры, неглупые социологи, начинающие журналисты, а желание было самореализоваться и понимание, не понимание, а интуитивное ощущение, что, скажем, там новости, что телевидение – это еще, кроме всего прочего, власть, адреналин, сила, убеждение – классные были, драйв был очень сильный.
Мне кажется, вот этим... это позже пришло, Кириллович. Вот 93-й, 92-й, когда они уже возникли. Сначала они хотели просто показать своим близким, родным и друзьям то кино, которое они видели, в киоске купили, а другие как бы не видели. Это с пиратства ведь начиналось, наше негергосударственное
телевидение. Нет,
настоящего это... видеопиратства.
Манечка, это все написано в книжке от и до. Тут в этом смысле я нисколько не обманываюсь.
Ну вот, наконец, вы перешли. Автор и героиня ровно на те имена, как и должны
конечно,
были.
Конечно, а что ж такого-то? Как, я же не... Я люблю своих героев.
Я люблю своего
автора. Кстати говоря...
Учителя, можно сказать.
Александр из Петербурга спрашивает, наверное, вас, Алексей Кириллович, все-таки, не хотите ли вы сказать своим названием, что джина можно загнать в бутылку?
Ой, не дай
бог. Это тоже такая.
Хочу выразить опасение, что, в принципе... Все зависит от темперамента джина.
Вы можете опыта, профессионализма, смелости и так далее.
Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашему разговору. Пейджер в Москве 9614-3, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Манана, вот на одной из... То есть поскольку тут много персонажей в книге, один из них Яков Лондон, создатель как раз такого вот телевидения и даже сети собственные в Новосибирске и вокруг Новосибирска. Отвечая на вопрос Алексея Кирилловича, который звучит так, что ты понимаешь под американским путем развития, отвечает, я считаю этот путь бедой всего регионального телевидения. И реально угробили его два человека, Манана Асламазян и господин Гусинский. Они вбили в голову, что не надо создавать телекомпанию, а надо быть станцией. Они пытались строить станции, которые сами, кроме новостей, ничего бы не производили. Они вбивали американскую технологию, а я пытался построить частную ГТРК.
Ну, во-первых, надо сказать, что Яков Рувимович Лондон, человек, которого я очень люблю и которого... просто ненавижу, потому что мы с ним на самом деле постоянно спорим. Он считает, что я враг российского телевидения. Я считаю, что он совершенно не понимает роли, которую сыграли консультанты американские, приезжающие в нашу страну и пытающие помочь молодой, неопытной индустрии освоить какие-то азы профессии. Дело в том, что наше телевидение, наша страна похожа на Америку в том смысле, что у нас много часовых поясов, что у нас огромное количество городов и так далее. Вот такого типа телевидения, какое существует в Америке, в нашей стране было вполне реально построить городские станции, которые вещают свою городскую местную информацию и при этом получают какие-то более качественные, более сложные, более дорогие программы откуда-то из какого-то другого производителя. Потому что при всем моем уважении к Яше Лондону, я с трудом представляю себе, что высококачественные программы типа, я не знаю, «К барьеру», «Свобода слова» или очень серьезные публицистические программы, документальные фильмы и так далее, можно было бы производить в 91-м, 96-м и даже в 2004-м в городах, где нету кадров, где нету профессионалов, каналов и так далее. Поэтому в той же самой Америке большинство телевизионных программ производится в Лос-Анджелесе или в Нью-Йорке, да, но вещают их по всей стране. То, что требует больше денег, больше профессионалов, должно производиться в профессиональных студиях, а то, что является информацией, то, что должно отражать происходящую вот здесь, в моем городе, сегодня, сейчас, жизнь, события, явления и так далее, должно производиться именно в этом городе. И в этом смысле, мне кажется, Яша как бы не прав. До сих пор я считаю, что Яша не прав, потому что американцы, первые американцы, которые приезжали в страну, в Россию, и делали семинары для всех, кто работал тогда, вообще пытался делать телевидение, и тот же Яша Лондон был на этих семинарах американцев и так далее, они
но
честно...
спорил с ними постоянно.
Яша спорит всегда со всеми. Это вот суть его характера, он спорщик великий. Так вот, те же американцы просто честно пытались делиться своим опытом, потому что до 91-го никто в нашей стране не понимал, что такое делать коммерческое телевидение, что такое бюджет, что такое реклама, каким образом зарабатывать деньги, чтобы стать независимым, и чтобы у тебя были деньги для производства того же самого телевизионного продукта. В 91-м году представить себе, что будет серьезная реклама в городе, что можно за это зарабатывать деньги, платить за программы, не пиратствовать и так далее, было невозможно. Американцы поделились опытом и уехали. А дальше все ошибки наши, все достижения наши, все ошибки наши. Потому что ни один американец не заставлял ни одного директора телекомпании делать так или не этак. Он мог посоветовать ему что-то, но он не мог за него принимать решения те или иные. Он не мог решать, на что потратит этот директор первые заработанные деньги. На новую мебель или на новый магнитофон. Он не мог диктовать, поскольку это совершенно... наша страна и наши люди, наши новости. Он не мог ему диктовать ничего такого конкретного. Он мог только поделиться опытом.
И да, он, безусловно, не мог посоветовать нашему директору идти ему в политику или нет, потому что для американского консультанта это звучало бы такой невозможной ересью.
Но он точно это не советовал. Я помню,
как... А между тем, практически в той или иной степени все ведущие руководители регионального телевидения через этот искус прошли. Большая часть из
как,
них...
Как, впрочем, и многие создатели национального коммерческого телевидения.
И тоже правда, и не только коммерческого.
Безусловно.
Надо, имея в виду Гусинского, вероятно, Яков Лондон имел в виду как раз искушение деньгами и искушение политикой.
Ну, Яков Лондон тоже прошел искушение политикой. Да, в более позднее время он долго крепился, пока не выставил свою кандидатуру на
мэра. А кто, кстати, из этих шестерых, вот который герой вашей книги, так или иначе к политике прислонялись?
Все, кроме Аркаши Майофиса.
Майофис — это директор Томской телерадиокомпании ТВ-2. А все шесть героев – это руководитель телекомпании Новосибирска, ну, там что, читатель не читал же книжку?
Да, конечно.
Екатеринбург.
Да.
Во-первых, там Эдуард Сагалаев, безусловно, как один из героев книги, создатель ТВ-6. Во-вторых, там Игорь Мишин, Яков Лондон, Таубес,
Саша Карпов.
Александр Карпов, Красноярск.
Таубес, тот же Новосибирск.
Тоже Новосибирск. Все они прошли через депутатство. Кто-то там областной, кто-то там повыше. Но только Аркадий Майофис не прошел через это. Только Аркадий Майофис, кстати, имеет журналистское образование, может быть, это тоже с этим связано. И только Аркадий Майофис, на мой взгляд, сохранил... Нет, я не могу так говорить, но Аркадий Майофис точно сохранил телекомпанию, которая, в общем, может еще отодвинуть этот конец праздника непослушания.
Абсолютно с тобой согласен. Дело заключается в том, что Аркаша единственный человек из всех героев, которому я подарил книжку, единственный человек, который на нее отозвался. Это первый вопрос. Второе. Аркаша во многом со мной согласился. Но то, что написано в выводах, безусловно, не имеет отношения к Аркаше, потому что в его интервью очевидно, что это единственная компания, которая сохранила темперамент романтики.
Да.
Вот независимо ни от чего. Он очень смешно говорит про свою компанию. Он говорит, она у меня нервная.
Ну, это особый город Томск. Они говорят, у них там много молодежи.
Ну, и тогда это пускай они рассказывают. Но она у меня нервная. Вот все за нее переживают. И мы очень это ценим, говорит Аркаша. То есть, понимаешь, они до сих пор живут непокоем. У этих ребят еще праздник сохраняется.
Но некоторые из героев вашей книги мне говорили о том, с такой даже наворачивающейся слезой. Надо же, неужели мы такими были? Вот он, неужели? Это для большинства из них уже в это трудно, видимо, поверить.
Ну, понимаешь, дело заключается в том, что передо мной стояла очень простая, на самом деле, оказавшаяся, правда, достаточно сложной, но, в принципе, простая задача. Эти ребята в октябре 91 года, мы с Мананой со всеми с ними познакомились, да, потому что они приехали в Новгороде, который еще не был тогда великим, или еще снова не был великим. Значит, где эти ребята приехали на На конгресс, конгресс независимых вещателей постсоветского пространства. Там масса всяких замечательных вещей было.
Украинцы
был октябрь,
казахи.
Октябрь, конец октября, начало ноября, и у всех были подбитые, так сказать, ватой пальтишки. Понимаешь, вот и я это не помнить не могу.
Да, сейчас это все выглядит иначе. Это люди, которые стоят по миллионам. Да, я думаю, что мы будем об этом говорить ровно через минуту, сразу после новостей на Радио Свобода, и ответим на вопрос Александра, который он задает вам. А что сейчас движет руководителями частных телекомпаний, кроме бизнеса?
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Конец праздника непослушания. Судьба негосударственного телевидения в России.
В провинции было немножко по-другому. Во-первых, там позже начали продаваться.
Их никто не покупал.
Они никому были не нужны. Грубо говоря, так сказать, это было еще недостаточно. Даже тогда, когда они уже вроде достигли рейтинга, ну, если не первых, то вторых в регионе, ну, я имею в виду, кроме федеральных каналов, которые везде как бы первенствовали, все равно еще долго думали, нужны они, не нужны, традиционное желание, скажем, послать эту коммерческую и странную, эту самую непонятную компанию нафиг, оно было очень сильным, в том числе и у власти. Поэтому, на самом деле, покупать их по серьезному счету стали намного позже. С этой точки зрения у них было время закуклиться, да, войти, так сказать, вот. Это первое. Второе. Репутация в регионе работает значительно сильнее, чем в Москве. Это надо отдавать себе отчет и в этом, потому что, извини меня, но даже в миллионнике Новосибирске практически тебя все знают в лицо.
Ну да, дистанция между зрителем,
дистанция между зрителем и человеком, меньше, работающим в кадре, она намного меньше. Здесь там нету все-таки при всем множестве каналов, вот при сосредоточенности на своих новостях, своих знают безупречно. Я испытал это, я работал на... Меня пригласил ребята Яша с Яшиного 4-го канала, пригласили, и со мной работает молодой парень, очень... Он говорит, раздается звонок в эфир, говорит... «Андрюша, — говорит мужик, — где вы взяли этого старого козла?» Это меня. К нему с полным уважением, ко мне безо всякого. Причем я, как известно, вроде как ценю свою репутацию. Вот, а у него авторитет, и он этим авторитетом... Вот они его сейчас... Вот он сейчас разменял свой авторитет на выборах. Вот сейчас у него уже надо ему искать куда-то вылезать.
Это самое страшное, что может ожидать.
То есть, на самом деле, я думаю, что репутация сохранялась, и если и сохраняется, то только в провинциальных компаниях.
Конец праздника непослушания. Передачу подготовила и ведет Анна Качкаева. Эфир 8 декабря 2004 года.
Конец праздника непослушания. В прямом эфире специальная программа «Радио Свобода», в студии Анна Качкаева. У Сергея Михалкова была повесть-сказка «Праздник непослушания». «Конец праздника непослушания» – это название новой книги президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова. Она, конечно же, не для детей младшего возраста. Она про тех, кто создавал негосударственное телевидение, и про то, каким оно стало спустя 14 лет. Сегодня в студии с Алексеем Симоновым, президентом Фонда защиты гласности, и Мананой Асламазян, генеральным директором «Интерньюз» и вице-президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей, мы разговариваем о феномене регионального коммерческого телевидения. Итак, Алексей Кириллович, вот наш слушатель спрашивает, что сегодня движет руководителями частных телекомпаний? Как вы поняли, что кроме бизнеса движет этими молодыми, успешными 40-летними людьми, богатыми?
К сожалению, их уже движет в непонятных мне направлениях. В сторону телевидения почти никого уже не движет. Они уже все в телевидении сделали. Их телевидение, их телевизионная карьера не имеет серьезных перспектив. Кто-то из них готов переехать в Москву. Кто-то из них готов уйти в большое рекламное агентство, там, на какую-то там рекламную сеть. Кто-то остался в своей компании на время в качестве менеджера, продав основные свои акции. То есть, на самом деле, мне кажется, что амбиции их с созданием своего регионального альтернативного продукта больше не связаны. Я об этом написал именно в предисловии, и очень для меня принципиально важно, что я написал, что понимаете, что надежды, они хороши, пока они не сбываются. Сбывшиеся надежды никого никуда не двигают. И вот это ребята, у которых все надежды первого этапа сбылись, а на второй этап надежд им не хватило, или время не подсказало им новых надежд, или ситуация, в которой, например, скажем, блестящий организатор Игорь Миршин не может стать министром печати информации. Ну, вот по определению, не может. Я не могу понять, почему, но не может. А вот у него ощущение, что он мог бы. Я его просто впрямую там спрашиваю. А ты мог бы быть там министром? Говорит, а почему нет? Да. Конечно, мог бы.
Он и хотел. Были бы такие амбиции.
Конечно. Да. И такие же амбиции там, быть заместителем министра, там, условно говоря, были у Саши Тюникова. Но согласитесь, что министр – это не то место, где занимаются реально телевидением. Это то место, где про телевидение чего-то понимают и им рулят, а вовсе не занимаются. Это совсем другая ипостась. Ну вот на это не знаю, чего не хватило. Вообще, на самом деле, я глубоко убежден в том, что это у ребят замечательный этап, но сегодня они простаивают. Вот в моем ощущении они простаивают. Это ребята, у которых еще по-прежнему очень силен и темперамент, и возможности, и все при них. Им вообще по 40 лет, елки зеленые, мне 65, я еще что-то хочу. А этим-то просто, ну, они еще кипят впустую.
Но я с вами абсолютно согласна. Им 40 лет, они все ищут свои новые точки для применения своей энергии, там, и способностей и так далее. Но они сделали одну замечательную вещь. Они создали компанию, куда пришли работать молодые журналисты. Вся надежда, но что вот то, чего мы от них ждем, уже реализуют не они. Они, как успешные менеджеры, создали какие-то предприятия. Если они еще сумеют выстроить нормальные взаимоотношения со своими журналистами, которые пришли работать на эти компании, где раньше их было пятеро, а сейчас их 200 человек на одной компании работают. Вот как бы не упустить вот тех молодых журналистов, для меня гораздо, грустнее не мысль о тех 10, которые были там в вашей книжке описаны, потому что они найдут себя 100%. Мне очень грустно, если вот молодые журналисты, пришедшие на их компанию, не смогут создать свой праздник непослушания, понимаете? Вот это
понятно.
Вот.
А ты обрати внимание на интересную штуку, что кроме Аркадия во всех интервью сказана одна и та же штука. Изменилось поколение. Журналисты нас не устраивают, и я абсолютно не убежден, что в этом виноваты журналисты. Я глубоко верю в то, что возникла вполне советская или российская, нет, именно скорее советская штука. Там, где были лидеры, и где лидеры продвинулись, дальше воспиталось некоторое поколение исполнителей, а лидеров не возникло. То есть за ними, за их плечами, и я их понимаю, с другой стороны, а кто бы их не понял, это ничего себе двигать компанию и создавать за своими плечами лидеров. Это надо же какую самоотверженность иметь. Но, с другой стороны, это объективная реальность. Там, где стоят
вторых
за
рядом
этим,
нету, да.
Да, понимаешь,
вторых
вот
рядом
же
нету.
Алексей Кириллович, вот еще одна цитата из того же Игоря Миршина, которого вы так оба с удовольствием вспоминаете, потому что действительно яркий персонаж. Вы задаете своим героям вопрос, что для вас телевидение вообще? И такой набор, я не буду его перечислять, но хотя нет, наверное, перечислю, потому что это имеет значение. То есть вы спрашиваете, что такое телевидение вообще? Власть, бизнес, популярность, возможность влияния, служба, служение, миссия, искусство, информация. Что? Игорь Миршин, они все отвечают так или иначе. Он, на мой взгляд, отвечает в контексте времени. Угу. И я спрошу потом, почему я остановилась ровно на этой цитате. Итак, его цитата. «Я раньше независимое говорил, потому что говорят, не надо говорить независимое, надо негосударственное. Потом негосударственное тоже не то, коммерческое. Потом стал говорить новое телевидение, старое телевидение. А сейчас уже даже вообще разделения не вижу. И форма собственности не так важна. Вся эта история, что государственные каналы по одним тарифам со связистами работают, а частные по другим, ну, все это история. Заметьте, этот разговор утих, он не решен был никогда, но утих и перестал быть актуальным. Рынок рекламный вырос, и затраты на сигнал стали для наших станций не такими значительными. А с точки зрения социальной ответственности перед зрителем, неважно, частная компания или государственная, с точки зрения формирования своего его бюджета, без разницы, частная она или государственная. С точки зрения программного расписания, без разницы, частная она или государственная. С точки зрения качества информационного вещания, тоже без разницы. А в чем разница? Я ее не вижу. И степень свободы одинакова у всех. Какая она? Это отдельный разговор. Но она одинакова. Есть определенный исторический период, который проживаем мы вместе. Разделения практически нет. Ни по каким параметрам. Мне кажется, что Игорь Мишин, точнее всего, описывает ситуацию сегодняшнюю. А большинство людей, занимающихся телевидением, не видят большой разницы. Потому что вот ровно эта проговорка и степень свободы одинакова у всех. Какая она? Это отдельный разговор. А этого отдельного разговора как раз и нет. Вам не кажется?
Я глубоко убежден в том, что Мишин немножко пижонит. Он очень искренне и очень, я бы сказал, ну, чуть-чуть слишком красиво излагает свою мысль для того, чтобы я стопроцентно поверил в его искренность. Я отказался от мысли комментировать версии моих героев. Я не счел для себя это возможным. Мне кажется, что значительно интереснее прочитать их таких разных, хотя говорящих об одном и том же, нежели если бы я каждого из них упаковывал в свою, так сказать, какую-то специальную упаковку. Так вот, самое главное, в чем Мишин лукавит, что сегодня то, что говорит его телевидение, зависит не только от тех обстоятельств, которые общи для всех. Но одним из этих обстоятельств является Мишин, его позиция в этом мире, его желание ссориться или не ссориться, его желание дружить с властью или находиться с ней в достаточно дистанционных отношениях. И с этой точки зрения он очень много определяет из того, что он в данном случае от себя отталкивает как некую объективную реальность. Понятно, я излагаю? Вот это для меня существенно.
Там, где, я с вами согласна, и там, где как бы хозяин независим внутренне сам, тогда и телекомпания у него независима. Этот хозяин может быть кто угодно. Сам Мишин в данном конкретном случае, он владеет телекомпанией. Или какая-то крупная корпорация. Потому что в большинстве случаев, ведь давайте не забывать о том, что хозяева этих телекомпаний сменились. Многие из тех, кто начинали этот бизнес, продали его крупным корпорациям, местным ли, национальным ли, каким-то отдельным лицам, иногда очень сильно аффилированным с властью, с местной властью, а очень часто сильно аффилированным с местной властью. Поэтому, безусловно, хозяин определяет в некоторой степени, как бы вот, то есть не в некоторой степени, в очень большой степени политику компании. Другое дело, если это умный хозяин, и у него сильные журналисты, то они четко вырабатывают правила игры, до какой степени этот хозяин, кто бы это ни был, государство, корпорация, конкретный человек, может вмешиваться в редакционную, журналистскую и так далее политику. В этом смысле, почему я говорю, надежда и беда в том, какая журналистика на этих телекомпаниях, какие люди работают, кто делает эту информацию, кто главный редактор на телекомпании, кто журналист, который ежедневно с микрофоном выезжает в город и так далее. Потому что даже с хозяином можно установить вполне цивилизованные отношения и не пускать его во все тяжкие.
То есть на самом деле от нас самих зависит намного больше, чем это выглядит в этой замечательной цитате из Мишина.
Хорошо. А как вы ответите на такой вопрос? Вот мне кажется, что 10 лет назад не очень сильно и журналисты задумывались о репутации. То есть вопрос так не стоял. Он очень резко встал, когда стали журналисты заниматься несвойственным им делом. Чувствовать себя либо мессией, либо примыкать к некому политическому клану, считая, что это для страны лучше, а то для страны хуже. Затем, конечно, деньги сильно повлияли на отношение к репутации. Вы как полагаете, вот репутация журналиста, это вообще ресурс восполнимый?
Ты знаешь, я думаю, что в провинции было немножко по-другому. Во-первых, там позже начали продаваться.
Их никто не покупал.
Они никому были не нужны. Грубо говоря, так сказать, это было еще недостаточно. Даже тогда, когда они уже вроде достигли рейтинга, ну, если не первых, то вторых в регионе, ну, я имею в виду, кроме федеральных каналов, которые везде как бы первенствовали, все равно еще долго думали, нужны они, не нужны. Традиционное желание, скажем, послать эту коммерческую и странную, эту самую непонятную компанию нафиг, оно было очень сильным, в том числе и у власти. Поэтому, на самом деле, покупать их по серьезному счету стали намного позже. С этой точки зрения у них было время закуклиться, да, войти, так сказать, вот. Это первое. Второе. Репутация в регионе работает значительно сильнее, чем в Москве. Это надо отдавать себе отчет и в этом, потому что, извини меня, но даже в миллионнике Новосибирске практически тебя все знают в лицо.
Ну да, дистанция между зрителем,
и человеком, меньше, работающим в кадре, она намного меньше. Здесь там нету все-таки при всем множестве каналов, вот при сосредоточенности на своих новостях, своих знают безупречно. Я испытал это. Я работал на... Меня пригласил ребята с Яшиного 4-го канала. Пригласили. И со мной работает молодой парень. Очень... Он говорит, раздается звонок в эфир. Говорит, Андрюша, говорит мужик, где вы взяли этого старого козла? Это меня. Понимаешь, к нему с полным уважением, ко мне безо всякого. Причем я, как известно, вроде как ценю свою репутацию. Вот, а у него авторитет, и он этим авторитетом. Вот они его сейчас, вот он сейчас разменял свой авторитет на выборах. Вот сейчас у него уже вот, надо ему искать куда-то вырезать.
Что может ожидать.
То есть, на самом деле, я думаю, что репутация сохранялась, и если и сохраняется, то только в провинциальных компаниях.
Телекиллеров там в чистом виде, похожих на московских телекиллеров, безусловно, нету. Но есть разный уровень репутации. Я должна сказать, что очень странный феномен. Вот существует феномен, значит, я знаю много случаев, когда в период региональных выборов приглашались из другого региона региональные журналисты в какой-то регион, потому что им их необходимо было использовать, а директор не хотел своих, что называется, пачкать, да, и приглашали они заезжих журналистов, чтобы они поработали в эфире. Вот что такое
Украина с Россией. Дмитрий Киселев у нас там подрабатывает на Украине. А у нас пишет слушатель, что, мне кажется, частные компании представляют наибольшую опасность для государства, если оно решило закручивать гайки. Вы так по-прежнему считаете?
Сейчас, к сожалению, уже не так, я считаю. Я боюсь, что они уже не представляют серьезной опасности. Собственно, этому и посвящена моя книжка. В принципе, я решительным образом, двумя руками голосую за то, чтобы коммерческие станции составляли опасность для государства.
Да вы что?
Конечно, но не для безопасности этого государства, а для единомыслия в этом государстве, от которого можно уже меня лично уже тошнит. Вот это вот для единомыслия этого государства, для единовластия этого государства, для способа управления этим государством коммерческие компании могли бы составить альтернативу, но, увы, почти не составляют.
Вот, кстати, просто слушатели как будто просто ваши мысли читают. А почему бы тогда не создать союз частных телекомпаний, чтобы они не сгинули, если такая угроза есть?
Ну, есть один большой союз вообще телекомпаний, куда входят и частные, и государственные, и большие, и маленькие. Называется Национальная ассоциация телерадиовещателей. В принципе, довольно влиятельная организация, но ровно потому, что в ней все, к сожалению, вот не получается вычленить голос вот этого...
Марина Альбертовна,
я знаю, что ваша мечта
была у нас, что с самого начала, с первого дня объединения, я говорил, что нельзя в одну телегу впрягать коня и трепетную лань. Не надо этого делать, что должна быть ассоциация негосударственного телевидения. Тогда, может быть, она бы в большей степени защитила себя от общих процессов, которые в государстве происходят.
Сейчас уже поздно.
Сейчас уже поздно.
То есть наш слушатель, судя по нашему разговору, сделал вывод верный, но вы теперь констатируете, что уже поздно. А что бы вы тогда посоветовали нам, простым зрителям в этой ситуации? Как поступить? Смотреть, как все затихает, и ничего не делать? Ваше мнение.
Требовать от своего телевидения. Вот общество должно требовать от власти, чтобы оно работало так, как власть должна работать. Общество должно требовать как бы от своего телевидения, чтобы оно удовлетворяло его потребности. Я не знаю, писать, звонить, требовать, чтобы телевидение как бы вот отражало потребности этого самого общества. Если общество, они как-то выражены, если они существуют, то всегда есть возможность допиться, докричаться до журналиста и так далее.
У меня к вам есть следующее предложение. Дело заключается в том, что коммерческое – это значит финансово зависимое в первую очередь от зрителя.
Конечно.
Государственное – нет, вас не зависит, оно зависит от бюджета.
Здрасте, бюджет интересно.
Тихо, спокойно. А кто бюджетом управляет, мы знаем.
Нет, из чего формируется?
Из налогов.
Нет, спасибо. Спасибо. Наконец-то вы меня провели, у меня экономический ликбез. Так вот, значит... Коммерческое значит впрямую от вас зависимое. Вот попытайтесь, если вас что-то там не устраивает, попытайтесь в эту сторону сдвигать. Соберите какую-нибудь команду, которая время от времени будет публиковать рецензии на ваше региональное телевидение. Высказывайте им свое мнение. Они же очень редко слышат своих зрителей, на самом деле. Ведь эти альтернативные звонки или звонки в прямом эфире, они же достаточно избирательны. А уж когда занимаются пропагандой, так они не более или менее, а решительно избирательны, и все понятно там. Поэтому относитесь к этому, и пускай телевидение знает, что вы его смотрите, и, соответственно, предъявляете к нему какие-то требования. И это поможет им, как ни странно, потому что, на самом деле, разъединение зрителей и творцов, или, так сказать, людей, делающих телевидение, все больше и больше становится драматическим.
У меня из Петербурга еще одно сообщение на пейджере. У меня ловит канал ТДК. Я не знаю, что это за канал в Петербурге. Я не могу сказать, что они в каком-то застое. Затрагивают очень интересные проблемы и нашу современную жизнь. Передачи у них острые. Дай им Бог удачи. Так что
присоединяюсь.
Вот. А правда, я думаю, может быть, просто это ошибка на пейдже. Я не знаю, Манана, вы знаете...
Ну, из новых каналов, которые возникли в Петербурге и, кажется, мне независимым, я очень люблю канал 100. Он живой, прямой эфирный, необычный там и так далее. Вот, может быть, он имел в виду этот канал, ТДК 100,
может быть.
Потому что я не знаю, что такое ТДК.
Угу. Тем не менее, Алексей Кириллович, вы очень наступательный. Я понимаю, что просвещать вас экономически не нужно. Но, тем не менее, вы Михалковскую книжку-то помните? «Праздник непослушания»?
А как же? Нет, чтобы сказать, что я это перечитал.
А я пересмотрела. Вот сейчас я вас буду ловить.
Давай, это пожалуйста.
Вот интересно просто, ваш вывод сейчас из детской книжки Сергея Михалкова, из этой книжки, не из вашей, а вот из детской, «Праздник непослушания». Какой вы вывод делаете из нее? Вот что дети, прочтя эту книгу, должны понять?
Дети должны понять, что... Бывает, что взрослые ошибаются. Бывает, что что-то неправильно в мире. Но непослушанием реально добиться серьезного движения вперед или добиться своих интересов очень трудно. Лучше не стоит пробовать.
Ага, вот так вот. Значит, да, вот кто, так. Кто не помнит, там есть персонаж «Ужасный ребенок», «Репка-турнепка», «Таракан», который кричит краснощёка, наконец-то нам никто не будет командовать, и вы не накажете. Дети потом в результате этого праздника непослушания бегают нечесанные, больные коты, вячут и мяучут, а родители оставили не булку и так далее, и молоко, и овощи, а открыли то, что дети всегда клянчили. А табак... и сладкое. И вот дети, нажравшись и накурившись, превратились в больных, несчастных, одиноких, растоптанных. Явились родители, дали все это, успокоились. Вывод ведь может быть и таким. Будьте примерными, не бунтуйте, и все будет хорошо. Поэтому как таким, так и таким. Мне это гораздо больше нравится, и мне кажется, что вывод из этой сказки то, о чем вы сказали. Но вывод может быть и иным, таким, каким сказала я. Ну, и, может быть, вы напрасно переживаете. Непослушание ведь может быть, и вы это тоже сказали, опасным и вредным. Так, может быть, тогда и надо двигаться в фарватере, не рыпаться и так далее.
Ань, ну, ты пьешь крайности. Или, значит, абсолютное непослушание, хаос и варенье, размазанное по полу, или там абсолютная железная дисциплина тетушки, железные кровати и так далее.
Маня, у нее в профессию входит быть адвокатом дьявола. Ну, это нормально, что ты хочешь.
Не, ну, понятно, что как бы вот самое разумное в этом смысле — жить по правилам. Но по правилам, которые сами для себя установили, сами взяли на себя обязательство эти правила выполнять, сами взяли на себя правила гасить свет в спальне, там, я не знаю. Но сами, добровольно, договорившись между собой и выполняя их. И они прозрачны, и самое главное, единые для всех. Вот когда они единые для всех, тогда, как бы, вот, мне кажется...
А взрослые?
Между взрослыми детьми,
нет,
да.
А взрослые? Угу. По крайней мере, те взрослые, которые... так как ты, читали Михалкова.
О, нет,
исключительно.
Я так не читала. Я так думаю, что, может быть, вот президент Путин так читал.
Может
вот фраза
быть.
Его
вот
про власть и прессу, помните?
Михалкова вот в том ключе, в котором ты это преподнесла, они ведь совершили подлость. Они оставили только то открытым, что могло принести детям вред, не оставив то, что могло принести им пользу.
Ну, потом-то они их пожалели.
Это потом. А для того, чтобы убедить их в бессмысленности непослушания, они открыли им только то, что могло им решительно нанести им ущерб, вред, притащить беду, провоцируя их, по сути дела. То есть они не предоставили им свободу, а воспитывали их через другое отверстие.
Да. Ну, то есть, опять же, слушая вас, вот у меня складывается ощущение, несмотря на ваш пессимизм, что на самом деле не так, в общем, ведь все плохо. И я опять пытаюсь вам задать вопрос. Вы не попытались подогнать жизнь под удачную метафору?
Значит, дело заключается в том, что книжку я написал сначала, а название придумал потом.
Мне кажется, это провокативное название. Он хотел их напугать.
Оно пришло...
Чтобы для кого-то, может быть, оно стало таким звоночком.
Оно пришло где-то уже, ну, буквально за последние там полтора-два месяца. И так что изменить концепцию книжки я не мог. Просто то, что я думал на самом деле, то, о чем я с печалью размышлял, оно назвалось очень, на мой взгляд, очень точно и выразительно. Это не значит, почти на каждой книжке, когда я дарю своим друзьям эту книжку, я в той или иной степени обыгрываю всегда эту проблему. Говорю, конец праздника непослушания тем, кто с этим не согласен. Или конец праздника непослушания для того, кто еще продолжает играть в эти праздники. И так далее, и тому подобное. Там и на самом деле много-много всяких вариантов. Я глубоко убежден в том, что мы с вами находимся сегодня в стадии, когда лучше назвать вещи жестче, нежели с ними смиряться. Я глубоко убежден в том, что сегодня нельзя называть сладкими именами демократии те изменения, которые произошли. Нельзя называть Конституцией ту часть ее, которая сегодня действует. И абсолютно, вот я возвращаю вас к началу разговора, поскольку я эту книжку видел.
Значит, издание «Новой газеты», «Конституция», где жирным шрифтом
называется «Красная книга Конституции»,
да, которые
в которой значительное количество статей, которые не работают. Их не вычеркнули. Но их, как бы, так сказать, их подчеркнули. Это надо непрерывно подчеркивать, потому что без этого мы совершенно закиснем в согласии. Ничего страшнее согласия для прогресса нету.
Мы все в прозе. А если у вас, Алексей Кириллович, на вот финал какая-нибудь поэтическая метафора, вот этого времени и ваших
ощущений? Думали дело втрое и изменили строй. И стали беднее втрое и злее, само собой. Думали дело в цели. Когда же изменили цель, она как была доселе за 3-9 земель. Думали дело в средствах. Когда же дошло до средств, прибавилось повсеместно мошенничество и зверств. Меня лишило на мыло и собственность на права. А необходимо было себя поменять сперва.
Я благодарю вас. Это Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, и Манана Слобозян, героиня книги «Конец праздник непослушания». В специальной программе «Конец праздник непослушания» звучала музыка из фильма «Миссия невыполнима». С вами была Анна Качкаева. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.